Глава 13. Марло. Бишемское аббатство. Медменхемские монахи. Монморанси задумывает умертвить старого кота, но впоследствии решает даровать ему жизнь. Позорное поведение фокстерьера в магазине гражданского ведомства. Наше отбытие из Марло. Внушительное шествие. Паровой катер. Полезные советы, как мешать и досаждать ему. Мы отказываемся пить из реки. Тихая собака. Странное исчезновение Гарриса с пирогом. Марло – один из приятнейших речных центров, какие я только знал. Это живой хлопотливый городок, правда, в общем, не очень живописный, хотя в нем можно разыскать немало любопытных уголков, уцелевших арок из разрушенного моста времени, по которым наше воображение пробирается обратно к тем дням, когда владельцем замка Марло был саксонец Алгар, еще до того, как Вильгельм-завоеватель захватил его, дабы подарить королеве Матильде, до того, как он перешел к орвикским графам или к мудрому лорду Педжету, советнику четырех, сменявших друг друга на престоле государей. Окружающая местность также прелестна, если вы любите прогуляться после катания на лодке. Сама же река здесь предстает во всей своей красе. Вниз до Кукема, мимо лесов, каменоломни и лугов, очаровательные места. Милые старые леса, с вашими узкими, крутыми тропинками и маленькими извилистыми просеками, вы до ныне напоены ароматом минувших летних дней. Как полны ваши тенистые дали призраками смеющихся лиц, а ваша трепещущая листва тихо роняет голоса далекого прошлого. От Марло вверх до Сонинга местность еще красивей. Величавое старое Бишемское аббатство, каменные стены которого отзывались на клич тамплиеров и которое одно время было домом Анны Клевской, а позднее королевы Елизаветы, находится на правом берегу. Как раз на полмиле выше моста Марло. Бишемское аббатство богато мелодраматическим достоянием. В нем имеется опочивальня со шпалерами и тайная комната, глубоко запрятанная в толстых стенах. Призрак леди Холли, забивший до смерти своего маленького сына, все еще прохаживается здесь по ночам, селись отмыть призрачные руки в призрачном рукомойнике. Здесь покоится делатель королей Уорвик. Он уже больше не заботится о таких пустяках, как земные короли и земные королевства. А также Солсбери, сослуживший добрую службу в битве при Пуатье. Немного не доходя до аббатства, на самом берегу реки стоит Бишемская церковь. И если только существуют какие бы то ни было достойные внимания надгробные памятники, то это, пожалуй, памятники Бишемской церкви. Здесь-то, скользя на лодке под бишемскими буками, Шелли, когда-то обитавший в Марло, можете и теперь видеть его дом на Западной улице, написал свое «Восстание ислама». Я часто думал, что можно прожить целый месяц у Харлийской плотины и все же не успеть впитать в себя всю красоту местности. Деревня Харли, в 5 минутах ходьбы от шлюза, чуть ли не самое древнее местечко на всей реке. Она ведет начало, по выражению тех туманных дней, от времен короля Себерта и короля Оффы. Как раз минуя плотину, вверх по течению, находится поле датчан, где однажды стояли лагерем вторгшиеся в Англию датчане на пути к графству Глостер. А немного дальше, приютившись в живописном повороте реки, виднеются остатки Медменхемского аббатства. Известные медменхемские монахи, или как их еще чаще называли члены ордена Гиены Огненной, среди которых был и пресловутый Уилкс, представляли собой братство, имевшее девизом «делай, что хочешь». И это предложение до ныне красуется над разрушенным входом в аббатство. За много лет до основания этого мнимого аббатства с его братьями святотатственных шутников на этом же месте стоял монастырь более сурового духа, монахи которого были несколько иного типа, чем заменившие их 500 лет спустя распутники. Монахи-цистерианцы, аббатство которых стояло здесь в 13 веке, не носили иной одежды, кроме грубой рясы и клобука, и не ели ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Они спали на соломе и в полночь вставали к обедне. День проходил в труде, чтении и молитве. И над всей их жизнью нависло молчание, подобное безмолвию смерти. ибо они дали обет молчания. Суровые братья, ведущие суровую жизнь, в этом прелестном месте, созданном Богом, столь радостным. Странно, что окружающие их голоса природы, нежное пение вод, шепот прибрежной травы, музыка несущегося ветра, не внушили им более верного понятия о жизни. Они молча прислушивались в течение долгих дней, дожидаясь голоса с небес. И весь день деньской, и все время торжественной ночи он говорил с ними на мириады ладов, но они не слыхали его. От Мэдменхэма до живописного Хэмблдонского шлюза река полна мирной красоты. Но от Гринленда по ту сторону Хенли она несколько гола и однообразна. В Гринленде находится довольно-таки невзрачная прибрежная резиденция моего газетного агента, тихого, непритязательного старого господина, которого нередко можно встретить в этой местности в летнюю пору, легко и бойко гребущим по реке или приветливо беседующим мимоходом с каким-нибудь старым шлюзным сторожем. Мы встали достаточно рано в понедельник в Марло и пошли выкупаться перед чаем. А на обратном пути Монморанси свалял невероятного дурака. Единственный вопрос, по которому мы с Монморанси серьезно расходимся, это кошки. Я люблю кошек, Монморанси нет. Когда я встречаю кошку, я говорю «бедная киска», останавливаюсь, чешу ей голову и бока, а кошка выпрямляет хвост в виде железного прута, выгибает спину и трется носом о мои брюки, и вокруг царит мир и благодушие. Когда Монморанси встречает кошку, о том узнает вся улица. И в какие-нибудь 10 секунд расточается столько сквернословия, сколько хватило бы среднему почтенному человеку на всю жизнь, если осторожно его расходовать. Я не осуждаю пса, обыкновенно довольствуюсь тем, что стучу его по голове или швыряю в него камнями, ибо считаю, что такова его природа. Фокстерьеры рождаются с вчетверо большей долей прирожденного греха, чем другие собаки. И понадобятся годы и годы терпеливых усилий со стороны нас, христиан, чтобы добиться заметного исправления в бесшабашной фокстерьерской природе. Помнится, я пришел однажды в вестибюль универсального магазина, переполненный собаками, дожидавшихся занятых внутри покупками хозяев. Была здесь одна дворняжка, штуки две шотландских овчарок, один сен-бернар, несколько легавых и ньюфаундлендов, французский пудель с очень лохматой головой, но потертой спиной, один бульдог, несколько созданец величиной с крысу и пара шавок из Йоркшира. Сидели они терпеливые, кроткие и задумчивые. В вестибюле царила торжественная тишина. Дух мира и смирения, дух тихой грусти витал над этим помещением. Тут вошла прелестная молодая девушка, ведя кроткого с виду маленького фокстерьера, которого посадила на цепь между бульдогом и пуделем. Он сел и с минуту посматривал вокруг, затем поднял глаза к потолку и, судя по выражению, вспомнил о своей матери. Затем зевнул, оглядел прочих собак, безмолвных, серьезных и исполненных достоинства. Взглянул он и на бульдога, спящего без сновидений направо от него, и на пуделя, надменно выпрямившего спину. Затем, без предупреждения, без тени вызова, укусил ближайшую к нему переднюю лапу пуделя, и тихие стены вестибюля огласились воплем страдания. Результат первого опыта, видимо, вполне удовлетворил его, и он решил затеять общую потасовку. Перескочил через пуделя, и рьяно напал на одну из овчарок, а та, проснувшись немедленно, вступила в яростный и шумный поединок с пуделем. Тогда Фоксик возвратился на прежнее место, ухватил бульдога за ухо и попытался его отшвырнуть, а бульдог, оказавшийся на редкость беспристрастным животным, вступил в бой со всяким, кто оказался рядом, включая швейцара, что дало милашке Фокстерьеру возможность насладиться самостоятельной, ничем не нарушенной схватке с вполне отзывчивой шавкой из Йоркшира. Всякому, кто знаком с собачьей природой, нечего и говорить, что к этому времени все бывшие на лицо собаки дрались так, как если бы их кров и очаг зависели от исхода сражения. Большие собаки дрались без разбора между собой, тогда как маленькие грызлись друг с другом, пополняя свой досуг тем, что прокусывали лапы большим. Вестибюль превратился в истинный пандемониум, и гам стоял ужасающий. Снаружи на площади собралась толпа, спрашивали, не приходское ли это собрание, а если нет, то кого убивают и почему? Пришли люди с веревками, кольями, попытались разнять собак, потом послали за полицией. И в самый разгар свалки возвратилась та молодая девушка. Она подхватила своего прелестного песика на руки, он отделал шавку на целый месяц и сидел с выражением новорожденного ягненка, и целовала его, и спрашивала, не ранен ли он, и что сделали ему эти большие гадкие твари. А он прям-таки прильнул к ней, смотрел ей в глаза, как бы желая сказать, «О, как я рад, что ты пришла и уведешь меня прочь от этого безобразного зрелища». Она объявила, что заведующие магазины не имеют права помещать таких больших диких тварей вместе с собачками порядочных людей, и она почти готова подать на кого-то в суд. Такова природа фокстерьеров. Поэтому я не осуждаю Монморанси за его склонность воевать с кошками, но в данное утро он пожалел, что отдался этой склонности. Как я уже сказал, мы возвращались с купания. И на полпути по верхней улице у одного из домов впереди нас выскочил кот и двинулся рысцой через улицу. Монморанси испустил радостный клич, клич сурового бойца, видящего, что неприятель предается в его руки. Такой клич, который мог бы испустить Кромвель, когда шотландцы спускались с холма и бросился на добычу. Добычей был большой черный кот. Никогда я не видал ни более крупного, ни менее почтенного с виду кота. У него не хватало половины хвоста, одного уха и вполне заметной части носа. Это было длинное, мускулистое животное. Его морда выражала спокойствие и полное довольство. Монморанси ринулся на этого бедного кота со скоростью 20 миль в час. Но кот не прибавил шагу, видно, не сообразил, что его жизнь в опасности. Он продолжал трусить, пока его будущий убийца не очутился в одном ярде от него, затем обернулся и сел посреди дороги, взглянув на Монморанси с кротким вопрошающим выражением, говорившим «Что такое? Я вам нужен?» Монморанси не страдает отсутствием смелости, но в выражении глаз этого кота было нечто, способное вселить холодный ужас в сердце отважнейшей из собак. Фокстерьер остановился, как вкопанный, и также взглянул на кота. Оба молчали. Но легко было понять, что между ними происходит следующий диалог. Кот.
«Могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?»
Монморанси.
«Нет, нет, благодарю».
Кот.
«Не стесняйтесь высказаться, знаете ли, если вам действительно что-нибудь нужно».
Монморанси, пятясь вниз по верхней улице.
«О, нет, нисколько. Разумеется, не беспокойтесь, я боюсь, что ошибся. Думал, что мы знакомы, жалею, что потревожил вас».
Кот.
«Ничуть не бывало. Очень приятно. Вы уверены, что вам ничего от меня не нужно?»
Монморанси. Все продолжая пятиться.
«Ничего, благодарю, ровно ничего, вы очень добры. Всего хорошего, кот».
«Всего хорошего».
Затем кот снова потрусил по улице, а Монморанси, жалобно поджав то, что называет своим хвостом, возвратился к нам и занял незначительную позицию в арьергарде. Я уверен, что если бы в тот день сказать «Монморанси, кошки», он бросил бы на вас жалобный взгляд, как бы желая сказать «пожалуйста, только не это». После завтрака мы занялись покупками и набили лодку провизией на 3 дня. Джордж объявил, что следует купить овощей. Это очень здоровая пища. По его словам, готовить их легко, и он за это берется, поэтому мы приобрели 10 килограммов картофеля, 4 килограмма гороха и несколько кочанов капусты. В придачу мы прихватили пирог с мясом, пару пирогов с крыжовником и заднюю часть баранины, да еще фруктов, пирожных, хлеба, масла, варенья, бекона, яиц и иного добра, раздобытого во время наших прогулок по городу. Отбытие наше из Марло я считаю одним из величайших наших успехов. Оно было достойно и внушительно, не будучи в то же время показным. Во всех магазинах мы настояли на том, чтобы наши покупки были тотчас отправлены вместе с нами. Будет с нас этих «Слушай, сэр, пошлю их немедленно, мальчик будет на месте раньше вас, сэр». После этого ты без конца околачиваешься на пристани и несколько раз ходишь в магазин, чтобы ругаться с ними. Мы каждый раз дожидались, чтобы наши покупки уложили в корзину, а потом брали мальчика с собой. Посетили мы немало магазинов, в каждом руководствуясь этим принципом. И в результате, к тому времени, как мы покончили с покупками, около нас собралась такая прекрасная коллекция мальчиков с корзинами, какую только может желать сердце человека. И наше заключительное шествие посреди верхней улицы по направлению к реке представляло собой величественное зрелище, которого, наверное, давненько не приходилось видеть городку Марлоу. Порядок процессии был следующий. Первое. Монморанси, несущий палку. Второе. Два непредставительных с виду пса, приятели Монморанси. Третье. Джордж, несущий плащи и пледы и курящий короткую трубку. Четвертое. Гаррис, пытающийся выступать со свободной грацией, пузатым саквояжем в одной руке и бутылкой лимонного сока в другой. Пятое. Мальчик зеленщика и мальчик из булочной с корзинами. Шестое. Чистильщик сапог из гостиницы с корзиной. Седьмое. Мальчик из кондитерской с корзиной. Восьмое. Мальчик из бакалейной лавки с корзиной. Девятое. Лохматая собака. Десятое. Мальчик от торговца сыром с корзиной. Одиннадцатое. Посторонний человек, несущий мешок. Двенадцатое. Закадычный друг постороннего человека с руками в карманах, курящий короткую глиняную трубку. Тринадцатое. Мальчик от продавца фруктов с корзиной. Четырнадцатое. Я, несущий три шляпы и пару ботинок и пытающийся сделать вид, что ничего не знаю. Пятнадцатое. Шесть маленьких мальчиков и четыре приблудные собаки. Когда мы спустились к пристани, лодочник спросил: «Позвольте, сэр, у вас паровой катер или пассажирский бот?» И очень удивился, что у нас лодка всего лишь с двумя гребцами. В это утро у нас было немало хлопот с паровыми катерами. Было это как раз перед неделей грибных состязаний в Хенли. До чего я ненавижу паровые катера, полагаю, что их ненавидит всякий любитель грибного спорта. Ни разу мне не приходилось видеть парового катера, чтобы не захотелось заманить его в уединенное место реки и там, в уединении и безмолвии, утопить. Паровой катер отличается наглой заносчивостью, обладающей свойством пробуждать все дурные инстинкты моей природы, и я мечтаю о старом добром времени, когда можно было пойти и сказать людям, что о них думаешь с помощью топора и лука со стрелами. Уже одно выражение лица того, кто стоит на корме, засунув руки в карманы и курит сигару, достаточно, чтобы извинить нарушение мира. А повелительный свисток, предлагающий вам убраться с дороги, может, я в этом уверен, обеспечить вердикт убийства с оправдывающими обстоятельствами, если только присяжными будут речные спортсмены. Ха, все-таки им приходилось свистеть, чтобы спровадить нас с дороги. Если могу так выразиться, не показавшись хвостуном, смею по совести уверить, что одна наша лодчонка в течение одной недели причинила больше неприятностей и задержек встречным паровым катерам, чем все прочие суда на реке вместе взятые.
«Идет паровой катер!»
— выкрикивает один из нас, завидев вдали неприятеля. И в одно мгновение все уже готово к встрече. Я берусь за веревки руля. Гаррис и Джордж садятся рядом со мной, все трое спиной к катеру, и лодка спокойно выносится на середину реки. Катер идет и свистит, а мы себе потихоньку плывем. Не доходя до нас сотни ярдов, он принимается свистеть как безумный, и люди на нем перегибаются через борт и ревут, обращаясь к нам. Но мы, хоть убей, ничего не слышим. Гаррис рассказывает нам анекдот про свою мать, из которого ни Джордж, ни я не согласились бы ни за какие блага упустить хотя бы одно словечко. Тут этот катер испускает финальный визг, от которого едва не происходит взрыв котла, и дает задний ход, и выпускает пар, и заворачивает, и причаливает к берегу. Всякий находящийся на катере человек бежит к носу и кричит на нас. И люди на берегу останавливаются и окликают нас, и все прочие лодки останавливаются и присоединяются к обществу, пока вся река на целые мили вверх и вниз по течению не приходит в состояние безумного волнения. Тогда Гаррис прерывает свой рассказ на самом интересном месте, взглядывает с кротким удивлением на Джорджа и говорит:
«Помилуй бог, Джордж, ведь это паровой катер». А Джордж отвечает: «Да, ты знаешь, мне все время казалось, как будто я что-то слышу».
Тогда мы в смущении начинаем суетиться и не знаем, как убрать свою лодку с дороги, а люди на катере толпятся в кучу и поучают нас. «Тяните направо! Вы, болван! Бросьте левую сторону! Нет, не вы! Тот другой! Оставьте веревки! Да говорят вам! Ну-ка, давайте оба сразу! Ну не сюда! Ну не сюда! Ну что ж вы, ну!» Тут они спускают лодку и приходят к нам на помощь. И после четверти часа труда путь оказывается свободным, и они могут следовать дальше. А мы горячо благодарим их и просим взять нас на буксир. Но они почему-то никогда не соглашаются. Непривычные к реке старые леди всегда бесконечно боятся паровых катеров. Помнится, я однажды путешествовал из Стейнза-Виндзор. Это та часть реки, которая особенно изобилует этими чудовищами механики, с тремя дамами упомянутого образца. Было очень интересно. При первом появлении приближающегося парового катера они настояли на том, чтобы высадиться и просидеть на берегу до тех пор, пока он не исчезнет из виду. Они говорили, что им очень совестно беспокоить нас, но что обязанности по отношению к близким воспрещают им безумную опрометчивость. Около Хэмблдонского шлюза у нас вышла вся вода, поэтому мы взяли свой жбан и отправились к дому шлюзного сторожа за водой. Слово было предоставлено Джорджу. Он изобразил заискивающую улыбку и сказал: «Ах, пожалуйста, не будете ли вы так добры дать нам немножко воды?»
«Разумеется», — сказал старичок. «Возьмите, сколько вам требуется, на всех хватит».
«Очень вам благодарен», — пробормотал Джордж, озираясь. «Но где же вы ее держите?»
«Всегда в одном и том же месте, мой мальчик», — был решительный ответ. «Как раз за вами».
«Я не вижу ее», — сказал Джордж, оборачиваясь.
«Да Господь с вами! Где же ваши глаза?» — отозвался тот и, повернув Джорджа назад, показал ему вверх и вниз по течению реки. «Ну вот все-таки есть на что посмотреть, правда, да?»
«Оу!» — воскликнув Джордж, поняв, в чем дело. «Но мы же не можем пить реку, понимаете?»
«Выпить всю реку не получится!» — возразил тот. «Но часть выпить можете. Я вот ничего иного не пью в последние 15 лет».
Джордж сказал ему, что его наружность после курса водолечения не является достаточно удовлетворительной рекламой и что он предпочел бы получить воду из крана.
Мы раздобыли ее в одном домике немного дальше по берегу. Сдается мне, что и эта вода была тоже из реки, если б мы только знали. Но мы не знали, поэтому все прошло благополучно. Чего глаз не видит, того и желудок не отвергает. Позднее, в то же лето, мы все же отведали речной воды, но попытка оказалась неудачной. Мы спускались вниз по течению и остановились напиться чаю у шлюза, неподалеку от Виндзора. Наш запас воды истощился, и приходилось либо обойтись без чаю, либо взять воду из реки. Гаррис советовал рискнуть. Он уверял, что опасности нет, если только вскипятить воду. Утверждал, что все имеющиеся в воде зародыши отравы будут убиты кипячением. Поэтому мы наполнили чайник водой из Темзы и вскипятили ее, причем очень усердно следили за тем, чтобы она в самом деле кипела. Мы заварили чай и только что успели удобно расположиться для чаепития, как вдруг Джордж остановил чашку на полпути к губам и воскликнул:
«Что это?» «Что? Что это?»
«Да вот это!» — повторил Джордж, глядя на запад. Гаррис и я проследили направление его взгляда и увидели спускавшуюся к нам по течению собаку. Это была наиболее спокойная и мирная из когда-либо виданных мною собак. Никогда я не видел собаки, казавшейся более довольной, более спокойной духом. Она дремотно плыла на спине, выставив прямо кверху все 4 лапы. Была это, так сказать, полновесная собака с хорошо развитой грудью. Она направлялась к нам, безмятежная, величавая и безмолвная, пока не поравнялась с нашей лодкой и тут среди камышей задержала ход и уютно устроилась на вечер. Джордж сказал, что не хочет чаю, и вылил свою чашку в реку. Гаррис также не испытывал жажды и последовал его примеру. Я выпил уже половину своей чашки, но пожалел об этом.
Я спросил Джорджа, не думает ли он, что у меня будет тиф.
Он сказал: «О, нет, нет, ему кажется, что я вполне могу избежать его. Впрочем, стоит подождать 2 недельки, чтобы узнать наверняка».
Мы поднялись вверх от шлюза до Оргрейва сокращенным путем, ведущим с правого берега на 0,5 мили выше шлюза Марша, по тенистой приятной части реки, причем этим путем сберегается около 0,5 мили. Само собой разумеется, вход в шлюз был переполнен кольями и цепями, окружен объявлениями, сулящими разнообразные пытки, тюрьму и смерть всякому дерзнувшему прикоснуться веслами к его водам. Удивляюсь, как это прибрежные разбойники не заявляют прав на речной воздух и не угрожают всякому, кто дышит им, штрафом в 40 шиллингов. Но с некоторым умением легко можно миновать колья и цепи. Что же касается досок с объявлениями, если у вас имеется лишних 5 минут и никого не видно поблизости, вы можете сорвать 1 или 2 и бросить их в реку. На полпути к Оргрейву мы высадились на берег и позавтракали. И во время этого завтрака мы с Джорджем испытали довольно серьезное потрясение. Гаррис также был потрясен, но не думаю, чтобы потрясение Гарриса могло сколько-нибудь сравниться с тем, что испытали Джордж и я. Случилось это, видите ли, следующим образом. Мы сидели на лужайке, ярдах в 200 от воды, и только что удобно расположились для еды. Гаррис держал между коленями пирог с мясом и разрезал его, а мы с Джорджем дожидались тарелками в руках.
«У вас есть ложка?» — спросил Гаррис. «Мне нужна ложка для соуса».
Корзина стояла у нас за спиной, и Джордж и я оба повернулись достать ее. Не прошло и 5 секунд, как мы снова обернулись. Но Гарриса и пирога как не бывало. Поле было широкое, открытое. На 100 ярдов вокруг не виднелось ни дерева, ни кусочка изгороди. Упасть в воду он не мог, потому что мы отделяли его от реки, и для этого ему понадобилось перелезать через нас. Джордж и я посмотрели во все стороны, затем уставились друг на друга. «Не похищен ли он на небо?» — спросил я.
«Едва ли могли забрать вместе с ним и пирог», — возразил Джордж.
Его возражение показалось мне веским, и мы отклонили небесную теорию.
«Полагаю», — продолжал Джордж, спускаясь к обыденному и доступному, «что произошло землетрясение».
Затем добавил с оттенком печали в голосе:
«Жаль, что пирог резал именно он».
Мы со вздохом еще раз обратили взор к той точке, где в последний раз видели Гарриса и пирог во плоти, и тут кровь застыла у нас в жилах, и волосы встали дыбом на голове. Мы увидали голову Гарриса, только 1 голову, торчащую прямо из высокой травы с очень красным лицом, выражавшим глубочайшее негодование. Джордж опомнился первым.
«Говори!» — закричал он. «И скажи нам, жив ты или умер, и где остальная твоя часть?»
«О, не будь глупым ослом!» — сказала голова Гарриса. «Право, думаю, что вы сделали это нарочно!»
«Сделали что?»
— воскликнули Джордж и я.
«Да посадили меня сюда! Это дурацкая шутка! Эй, вы! Ловите пирог!»
Из самой земли, как нам это показалось, возник пирог, сильно пострадавший. А вслед за ним выкарабкался Гаррис, измятый, грязный и мокрый. Оказалось, что он уселся, сам того не зная, на самом краю канавы, прикрытой высокой травой, и, чуть отклонившись назад, слетел вниз вместе с пирогом. Он говорит, что никогда еще в жизни не был так удивлен, когда почувствовал, что проваливается сквозь землю, не имея ни малейшей возможности сообразить, что происходит. Сперва он подумал, что настал конец света. Гаррис до сего дня уверен, что мы с Джорджем подстроили все заранее. Так неправедное подозрение преследует даже невиннейшего, ибо, как говорит поэт, кто избегнет клеветы?
Да, в самом деле, кто?
В самом деле, кто? И он прав.